Тогда у нас такая договоренность, значит, сегодня последняя лекция, я скажу все, что я не успела сказать. Значит, какие у вас вопросы, может быть, тоже можно сегодня в качестве консультационного маневра или момента использовать нашу сегодняшнюю встречу. И экзамен у нас получается 14-го, да, 14-го. Вот, тогда будем, хорошо, все, можем. Ну что ж, давайте вспомним, о ком мы говорим. Какие перерывы у нас получаются по времени?
Вообще,
вот сейчас конкретно о каком авторе мы говорим? Франсуаза Дальто. Мы говорили о Мелани Кляйн, потом у нас действительно разговор коснулся Франсуазы Дальто. И вот если мы сейчас дистанцируемся во времени и представим себе такую ситуацию, вас спрашивают о том, какие основные концепты у Дальто, вот на что вы обратили внимание? Вот очень самобытная. Дальто, тут нету пересечений с другими. Это именно ее теория. Причем хочется добавить не просто образ тела, а какой образ тела? Бессознательный образ тела. Это действительно первый важнейший концепт Франсуазы Дальто. Причем давайте сразу же скажем, из чего складывается бессознательный образ тела? Давайте вот начинать с основ, да, то есть базовый образ тела, дальше эрогенный образ. А вот что такое динамический? Действительно, динамика, да, тело живет, тело в становлении, и очевидно, что здесь такой темпоральный момент вводится. Результат взаимодействия базового функционального и эрогенного образов тела конституирует то, что в длении во времени рассматривается, в движении во времени рассматривается как динамический образ тела. Динамический образ тела. С чем связан динамический образ тела? С каким вторым важным концептом Франсуазы Дальто? Второй важный концепт. То есть для того, чтобы мы могли увидеть, не просто остаться на эмпирическом уровне, не просто сказать о том, что темпоральность вот этого вот взаимоотнесения различных тел конституирует динамический образ тела, нам важно что-то еще. Вот второй важный концепт. Первый – бессознательный образ тела, но через динамический образ тела мы выходим на второй важный концепт. Не помните, как он? Абсолютно. Символогенная кастрация. Символогенная кастрация. Вот, пожалуй, два основных базовых пункта концепта Дальто. Мы говорили о том, что в психоанализе под словом кастрация подразумевается процесс, который происходит с человеческим существом, когда другое человеческое существо дает ему знать, что осуществление его желания в той форме, в которой оно было, отныне запрещено законом. То есть получение прежних способов удовольствия оказывается невозможным. Оно сталкивается с запретом. И понятно, что история взаимосоотнесенности с другим – это история, которая имеет отношение к точке связки у эрогенных зон. То есть понятно, что другой – это тот, который несет самим своим присутствием слово. И более того, когда речь идет о становлении тела, именно психического пространства для ребенка, то это место встречи с другим, оно часто связано с эрогенной зоной. Мама кормит ребенка, да, речь идет об оральной эрогенной зоне. То есть именно то, что связует субъекта и другого через то наслаждение, скажет Лакан, можно говорить удовольствие сейчас, я не буду разводить эти два понятия, через то наслаждение, остаток наслаждения, который связан с эрогенной зоной. Вот. И мы говорили о том, что первая оральная кастрация – отлучение от груди. Что касается анальной кастрации. Анальная кастрация, плод анальной кастрации – это, проходите, лишение ребенка удовольствия, которое разделяется с матерью от каких-то манипуляторных действий. То есть лишение физической помощи матери. Видите, анальная кастрация связана с двигательной активностью и с тем, что ребенок готов к тому, чтобы пройти этот процесс сепарации, отхода от материнской фигуры в том, чтобы выполнять основные функции, требующие двигательных навыков: одевание, да, передвижение, умывание, еда, там, опять-таки, подтирание, как хотите. То есть это начало такой автономности. Анальная кастрация связана с автономным бытием субъекта. То есть мать более не выполняет функцию для него. Это то, что касается анальной кастрации. Мы говорили о функции, понятно, что анальная кастрация связана с функцией сфинктера, с его контролем, с достижением чистоты, со всеми теми правилами, которые накладывает культура, культурное пространство, потому что первое требование культурного пространства, оно связано с требованием чистоты, с требованием скрадывания всех отбросов тела, да, того, что выделяется телом, скажем, скрадывание, уничтожение этих отбросов, то есть требования чистоты, требования гигиены, требования анального порядка, это все то требование, с которым сталкивается ребенок. Но отчасти я, видимо, повторила то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот сейчас какие-нибудь вопросы есть по поводу функционирования трех образов тела? Мы в прошлый раз рассматривали, да, что такое каждый из этих образов тела. И получается, что основной тезис Дальто, если вообще подытожить все говоримое, заключается в том, что образ тела является условием конституирования субъекта, субъективности или психического пространства. Образ тела является условием. Именно условием, сейчас, может быть, попытаюсь это объяснить, условием конституирования субъективности. Вот, в общем-то, Дальто, конечно, очень самобытно в смысле своих концепций, своих теорий, того, как происходит становление тела. Ведь вы помните, и через теорию Фрейда я говорила о том, что становление тела, границ собственного тела, это прежде всего становление границ психики, психического пространства. То, что принадлежит мне, и то, что мне не принадлежит. Психотические феномены как раз демонстрируют распад тела. Они демонстрируют ощущение разорванного тела, фрагментарного тела, когда рука, которая вроде бы принадлежит мне, перестает быть таковой. Да, она не принадлежит мне, например. То есть тут над чем думать, но вот для Дальто собирание, в общем-то, она продолжает эту традицию, собирание тела для младенца, для ребенка, это собирание собственного, присвоенного себе психического пространства. То есть она, в общем-то, продолжает такую психоаналитическую традицию. Конечно, Дальто много занималась с детьми. И прежде всего есть три фигуры, да, пожалуй, в психоанализе. Это какие еще две, кроме Дальто? Детский психоанализ, помните? Анна Фрейд и Мелани Кляйн. Вот если об истории перипетий и взаимоотношений Анны Фрейд и Мелани Кляйн написано очень много, сказано очень много, они по-разному смотрели на то, что такое детский психоанализ, то как-то Кляйн стоит несколько особняком. Вот что для... Кляйн сказала, Дальто. Дальто стоит особняком. Что для Дальто очень важно? Она говорит о том, что если к вам приходит ребенок, да, на ваше пространство, в ваш кабинет, он приходит на прием, то предложить ребенку, который к вам пришел, порисовать и слепить, не означает играть с ним. Вот именно это важно. То есть это не пространство игры. И правило, основное правило психоаналитическое, я думаю, оно очень мудрое и ценное, и, наверное, и для психологов, я думаю, то же самое, не участвовать в игре ребенка. То есть, как говорила Дальто, не примешивать свои фантазмы и фантазии к фантазиям ребенка на приеме. Дети приходят на прием к психологу, к психоаналитику не забавляться и не развлекаться. То есть она говорила о том, что многие дети, которые, может быть, достаточно долго ходили, да, к психоаналитику, прошедшие психоанализ не извлекли из него никакой пользы, потому что сеансы были предоставлены им как то место, где ребенок играет. То есть в фокусе отнюдь не игра. Другое дело, что понятно, что ребенок приходит играть, вы не можете ему сказать «не играй», но какую позицию вы занимаете по отношению к ребенку, насколько вы подключаетесь в эту игру и насколько вы свою фантазию, да, свой сценарий, по которому хочется играть, переносите в это пространство. Важно эти вещи разделять. И Дальто говорила о том, что вот эти истории, когда ребенок достаточно долго ходит на анализ, и по сути его как магнитом туда притягивает, потому что это для него прежде всего пространство игры, но анализа так и не происходит. И вот цитата из Дальто: результат, испытанное ими, эротизированное отношение как продолжение существа, игрушки для другого. То есть... Видите, тут тонко она прописывает позицию психолога, психотерапевта, психоаналитика, не играть с ребенком и не превращать ребенка в такую игрушку для самого себя, да, игрушка для другого, чтобы ребенок не оказался в этой позиции именно, что ли, того субъекта поданного, который приходит играть. Еще один аспект. Роль психоаналитика не в том, чтобы заменить желание родителей. То есть не в том, чтобы сказать, что желание в чем-то патологично, желание родителя патологично, что оно в чем-то нездорово. Не в том, чтобы, как говорила Дальто, похитить ребенка у родителей. Но напротив, эта цитата, узнать, что аналитик испытывает, дать ребенку знать, что аналитик испытывает доверие к его родителям. Они остаются такими, какие они есть. То есть доверие и уважение к родителям, да, несмотря на то, что иногда, может быть, вам кажется, этот родитель делает чудовищные вещи по отношению к своему ребенку. Но тоже очень важная позиция. Не похитить ребенка у родителей, не дать ему понять, что родители с ним обращаются отнюдь не так, как хотелось бы. А вот вы, как человек, обладающий знанием, да, или мы, как люди, обладающие знанием, можем дать ему то, чего ему недостает. Дело не в этом. Дело не в том, чтобы подменить родителя или встать на место родителя. А более того, еще и передать ребенку знание о том, что вы уважаете его родителей, несмотря на, может быть, иногда чудовищные, да, как вам кажется, вещи, которые делает этот родитель. Потому что ребенку жить в этой семье, и ребенок живет в этой семье. И вот это вот чувство, как говорила Дальто, родители остаются такими, какие они есть, и важно, чтобы ребенок сам смог прийти к собственному пониманию того, от чего он страдает. То есть вот именно вот это понимание того, от чего он страдает, да, несмотря на то, что вы сохраняете право за родителями, сохраняете, может быть, опять-таки, ну, ту структуру семьи, в которой он пребывает, но тем не менее это акт понимания, возможность, то есть вы даете выбор и возможность этого акта понимания. Понимание на то, что, на то, из-за чего этот ребенок страдает. Вот точно так же, как не играть с ребенком в психотерапии, не играть с ребенком в психоанализе, не играть с ребенком на приеме у психолога, это то же самое, как не вступать в диалог, когда мы занимаемся психоанализом. То есть, как раз-таки, помните, я говорила, задача психоанализа – выйти из уз диалога. Это не простой обмен, диалог. То есть это как раз-таки возможность дать другому сказать больше, чем он сам намеревается сказать. Не поворачивать своими вопросами ход и течение речи, а прислушаться к тому ходу, к тому течению речи, которое несет с собой субъект, вот в акте своего говорения. Прислушаться к тому, когда он остановился, почему он помолчал, что пошло следующей темой, какая интересная связка означающих в этом присутствует. А не в том, чтобы производить, ну, именно диалог или опросник, да, еще хуже, то есть опрашивание производить. Понятно, что речь идет когда о первых встречах, да, это так, это обычный диалог. Это обычный диалог. Но далее вот не играть с ребенком в процессе психоанализа, суть то же самое, что не вступать в диалог. Не вступать в диалог в процессе психоанализа, как в обычную беседу со взрослым. Очевидно, что так как все-таки психоанализ использует кушетку, то речь идет... Вот Дальто очень интересно смотрела на роль кушетки в психоанализе. Она, по сути, говорила о том, что использование кушетки просто необходимо. Как вы думаете, почему? Исходя из вот двух ее основных идей использования кушетки. Для Дальто положение пациента или анализанта лежа, по сути, позволяет задействовать образ тела. Благодаря тому, что схема тела, помните, я вам говорила, есть схема тела, есть образ тела. Когда схема тела нейтрализована, Образ тела может дать о себе знать, понятно, в речи он может дать о себе знать. Да? Как-то иногда это называют регрессивным процессом, как хотите. Я боюсь всегда слова регрессия, потому что его очень упрощенно понимают. Более того, положение на кушетке исключает возможность видеть аналитика, видеть другого. И тело, лицо аналитика исключается из визуального поля. То есть не то, вот как сказал бы Лакан, нет наслаждения визуальным влечением, скопическим влечением. Оно тоже оказывается из визуального поля. Остается что, по сути? Что остается? Голос. Только голос. Остается только голос. Действительно, вот действительно, речь, голос, да, модуляции голоса, интонации голоса, ритмика, вот ритмика речи. То есть остается только этот момент. Все остальное. Действительно, мы уходим из поля визуального влечения. Вот что касается ухода от схемы тела и задействования образа тела. Вот очень интересный пример приводит Дальто. Там она приводит интересный пример, значит, тем более расскажу об этом примере. Она говорит о девочке, которая приходит вместе с мамой, и на первом сеансе она приходит без мамы. Она рисует красивую вазу с распустившимися цветами, указывает уровень воды, куда где стебли, да, на каком уровне находится вода. А в присутствии матери она рисует маленький цветочный горшок без уровня воды, с маленьким букетом завядших цветов. Ну вот, казалось бы, вот такое вот сравнение. Для Дальто очень интересно подходило к рисунку. Конечно, здесь нету проективных методик, да, вот таких, нету символики какой-то в рисунках. Она всегда интересовалась у ребенка, а где он помещает себя, что бы он ни нарисовал. Может быть, на рисунке вообще нету ничего антропоморфного, там нету человека вообще, но она пытается понять, где он себя помещает. Вот, даже если речь идет о простых облаках, предположим, где он находит себя, есть ли он на этом рисунке, как он себя ощущает. И более того, ей всегда важно было именно тот поток ассоциаций, который ребенок рождает, рассказывая о своем рисунке. То есть почему, в общем-то, во французском психоанализе, на всех тех разборах случаев, в которых я бываю, там, когда идет речь о супервизии, в общем-то, рисунки даже не демонстрируются. То есть вот эта излишняя наша завороженность образом, она не нужна. Она не нужна. Важно, что ребенок сказал по этому поводу. Но вот этот кусочек, тоже я сейчас вырываю из контекста, конечно, все это имеет свой контекст, то, что я сейчас сказала, один образ, распустившиеся цветы, ваза, второй образ, завядшие цветы. Дальто говорит о разнице в образах тела. Именно не в схеме тела, а в образе тела, в присутствии и в отсутствии матери. Вот в присутствии матери, да, такой образ тела, потому что это была именно ее репрезентация. Она говорила о том, что это она себя ощущает именно таким образом. В отсутствии матери она чувствует себя иначе. То есть вот это вот, видите, связь с другим и образ тела, иногда ведь это можно увидеть визуально. Например, ребенок, часто приходит в семьи и говорят, в отсутствии мамы дома ребенок активный, подвиженный, помогает, масса двигательной активности что-то делает. В присутствии мамы смотришь на этого ребенка, он даже заваливается на маму. То есть он, в общем-то, даже тело свое не очень-то держит. Да? То есть он становится маленьким, ему все на колени хочется сесть. То есть вот это тоже ощущение тела. Отсутствие матери, ребенок активен, присутствие матери, что-то с ним происходит на уровне именно бессознательного образа тела, он даже сжимается или, например, ему действительно трудно держать корпус тела, падает. Это все очень интересно с точки зрения вот, действительно становления, опять-таки становления бессознательного образа тела. Тут недавно была на семинаре по аутизму, и, в общем-то, люди, которые занимаются аутистами, они говорят о том, как важно ребенку с аутизмом часто просто даже прислониться к другому. Не на уровне взгляда, он не знает, кому он прислонился, он не видит этого человека. Но вот именно сам факт прислониться к другому человеку, как будто бы дополнить свой отсутствующий вот этот образ тела, да, бессознательный образ тела, как будто бы дополнить телом другого и... Это несколько их спасает, потом они какое-то время могут двигаться, могут что-то делать, то есть как вот этот момент тоже предельно, мне кажется, интересный. Какие вопросы сейчас есть? Значит, вы имеете в виду уже, когда речь идет не о первой встрече, а речь идет о длительном анализе, да, вот очередная сессия, да, наверное. Вот об этом. А именно как в вопросе формата?
Да.
По сути, я, конечно, мне ближе школа французского психоанализа, лакановского психоанализа. Вот даже последний семинар, на котором я была по детскому психоанализу, еще раз меня удостоверяет в том, что, по сути, нет разницы, занимаемся мы детским психоанализом или взрослым. Но хочется сразу добавить, нет разницы в позиции аналитика. То есть как там, как в детском психоанализе, так и во взрослом, аналитик не может занимать место большого другого, как скажет Лакан, или, другими словами, место знающего. Как тебе лучше жить, как тебе лучше адаптироваться. Мы не держим в фокусе симптом, потому что, опять-таки, симптом – это всего лишь, ну, следствие какой-то более сложной констелляции. Потом всегда важно понять, с детским психоанализом все гораздо сложнее, потому что иногда приводят ребенка не потому, что он страдает, а потому, что он неудобен, потому что он не такой, как хотел бы родитель его видеть. Да? То есть тут всегда очень много подводных камней, всегда очень сложно. Потому что когда приходит на психоанализ взрослый человек, то понятно, что его толкает туда уже либо кризис его желания, кризис привычных способов отношения с другими, но это часто страдание. Страдание толкает его на попытку понять, действительно, на попытку познания самого себя, да? Своей истории, своего прошлого. С детьми сложнее. И работая с ребенком, понимаешь, что иногда симптом, скажем, тот же НРС для ребенка 8-летнего, с которым ребенка приводят и говорят о том, что просьба избавить его от этого симптома, понимая, что этот симптом для него единственный способ сказать семье, родителям, другим, да, как мы говорили, когда безмолвствует язык, начинает говорить язык нашего тела. Это единственный способ его либо бунта, либо вообще способ сказать что-то. И понятно, пока не появятся у него другие точки опоры, пока не появится этот с этим симптомом делать ничего нельзя, он уйдет. Он уйдет тогда, когда он потеряет в нем необходимость, когда у его субъективности, у его психики появятся другие точки опоры. Видите? Поэтому здесь тоже большие сложности. Что касается уже просто конкретно того, что происходит в аналитическом процессе, конечно, мы не играем, безусловно. Когда ребенок предлагает поиграть, может всегда очень интересно понять, по каким правилам он будет играть. Что такое правило? Правило – это уже некая символическая структура. И что этот ребенок делает с этим правилом? Или ему всегда нужно менять эти правила в зависимости от того, чувствует он себя выигравшим или проигравшим. Тут всегда своя история. Но действительно не подыгрывать, не играть. И золотое правило вот такого французского психоанализа лакановского – не вносить свои слова, свои означающие в процесс. Потому что неизвестно, что ребенок несет под тем или иным словом. В общем-то, то же самое, как и во взрослом анализе. То же самое. То есть наша задача именно... Понятно, что когда мы имеем дело с детьми, иногда даже просто не говорящими детьми, понятно, что речь заменяется чем-то другим, языком тела отчасти заменяется, тем, как он манипулирует с игрушками, заменяется. Что он делает с игрушкой? Вот он взял и отбросил ее, взял следующую, отбросил, взял. И это процесс, на котором он не останавливается. И это процесс, который он не связывает между собой. Или он из многообразия игрушек найдет и совместит, как некие слова, да, придумает некий нарратив. Нарратив, домик, в котором кто-то живет, предположим. То есть, видите, это все разные способы. Это тоже своего рода речь его. Это тоже своего рода речь. Или ребенок, который будет ходить год, и он ни разу не заглянет ни в одну коробку, ни в одну игрушку он не заглянет. Или ребенок, который приходит и всегда забьется куда-нибудь в уголок и будет оттуда с тобой беседовать. То есть, опять, не наша задача в это время его оттуда вытаскивать. Значит, ему так нужно. Значит, ему важно спрятать свое тело от другого. Вот у меня такой интересный мальчик ходил достаточно долго. Он одевал трубу на себя. Такая мягкая труба. Он одевал трубу, и когда ему нужно было меня увидеть, он так высовывался оттуда и потом опять прятался. И то есть он передвигался в этой трубе. Ему это важно было спрятать, именно уйти, улизнуть от моего взгляда, да? Так же, как, потому что ему не дают в семье улизнуть от взгляда. Он постоянно в ситуации, когда ему в 2 нужно оказаться, там в 3, там в 4, там, то есть безумно нагруженный график. Он постоянно должен что-то делать, он постоянно должен получать результаты. А тут ему предоставляют место, в котором он может улизнуть от взгляда другого. Вот таким образом он это делал. Ну, там, конечно, более интересные вещи, я просто сейчас в качестве примера привожу. Или ребенок, который приходит туда и в кабинет и начинает двигать всю мебель, передвигать все, это тоже интересно. То есть опять не наша задача вмешиваться в этот процесс. Но интересно, что он делает с этой, почему ему важно навести свой порядок и уйти со своим порядком оттуда, а потом еще поинтересоваться, кто и как разгребал все это обратно. То есть видите, вот это настолько разные миры, и отчасти, конечно же, все равно я слушаю всегда речь. Я слышу слово, но бывают ситуации, когда мало слов, много вот дела. Но это тоже вопрос как, да? Вопрос как. Главное не вносить себя, не вносить свои фантазии в процесс, не хвататься за то, что я что-то понял, то, что происходит с этим ребенком. И, в общем-то, мне важно сказать маме и папе, чтобы они поменяли, наконец, свою позицию. Нет, мы не можем так. Мы не можем, потому что этому ребенку жить в этой семье. Хорошо, если иногда родители что-то слышат. Да, где-то они сталкиваются с удивлением каким-то, потому что, наверное, основной процесс это удивление, вообще то, что нас толкает на переосмысление. Иногда родители разворачиваются лицом к своему ребенку, и вдруг они начинают видеть то, что, может быть, ранее не видели. Но хорошо, когда так. Иногда нет, иногда это далеко не так. Поэтому здесь всегда, всегда, вот сколько психоанализов, столько совершенно разных теорий, совершенно разных подходов, но есть концептуально важные вещи, которые делать нельзя. Например, нельзя трогать ребенка. Да? Тактильность исключена в отношениях с ребенком. Нельзя вот вносить свои игры, свои фантазии, то, что я хочу, чтобы он сделал. Нет. То есть это действительно очень фигура абсолютно лишенная. То есть аналитик как фигура для ребенка будет строить свои переносные отношения. Он будет делать что-то свое, вот именно каждый раз это что-то свое, но это не позиция друга в смысле маленького другого, да, давай мы с тобой вместе тут будем играть, и, в общем, ты будешь ко мне ходить годами. Нет. И это не позиция большого другого, который знает, как жить, и который тебя научит, снимет симптом, тоже нет. Понятно, теперь уже речь идет о длительности процесса и о том, что, конечно, в детском анализе это часто поиск события, некой, то есть возможности в какой-то момент дать ему ту возможность, то слово, где, может быть, непонятно для него станет понятным. Я не знаю, как сейчас это в 2 словах объяснить, но, безусловно, есть точки вмешательства, но это точки, которые продуманы, которые не абстрактны, иначе мы можем... Понятно, что когда дети приходят в анализ, очень часто вопрос сексуальности, да, вопрос разницы полов их волнует. Но если бы все было так просто, собрали бы мы всех детей, прочитали бы им одну лекцию на всех, да, и вроде бы все конфликты ушли. Нет же, конечно, у каждого свой способ постановки вопроса. Дети задаются вопросами смерти, жизни, опять-таки выбора пола, сексуальности, желания мамы, взаимоотношения между родителями. Это все те вопросы, которые каждый артикулирует по-своему. Понятно, что речь не идет о иногда осознательно задаваемом вопросе, но вопрос о собственной конечности он встает. Вопрос встает с появлением 2-го ребенка в семье. Вопрос стоит о разнице полов. Он стоит, очень ярко стоит вопрос. То есть это все те вопросы, в котором, конечно, становится наша психика. И понятно, что когда мы работаем с детьми, каждый по-своему, опять-таки, задает этот вопрос. Каждый по-своему этот вопрос артикулирует. Каждый по-своему это делает. То есть вопрос о смерти, о собственной конечности может вылиться на уровень просто страха задохнуться, и это будет производить симптом бронхиальной астмы, да, может быть, такая история. Это всегда свои истории. То есть вам важно уловить и понять, в какой форме ребенок артикулирует этот вопрос, насколько его тело задействовано оказалось в этом симптоме. То есть вот эти вот тонкие вещи, которые не одинаковы у каждого из нас, сидящих здесь, это настолько все по-разному. Хотя мы задаемся, хотя эти вопросы задаются вокруг узловых точек нашего бытия. Жизни, смерти, любви, пола. То есть это те вопросы нашего бытия, которыми мы все задаемся, и каждый по-своему когда-то ответил, сейчас пытается ответить.
Вы правильно.
Это материал, конечно, анализ материала, это интервизия, это супервизия, это постоянный, это поиск. И опять же, каждая сессия, что интересно, вот как в нашей жизни опять-таки, да, я могу ходить с ощущением того, что я, кажется, уловила проблему. И кажется, я понимаю, куда. Но, может быть, психоаналитического акта как такового не произойдет. То есть я не найду ни тех слов, ни той возможности для ребенка что-то связать и перейти на какой-то иной путь отношения с другим. Вполне возможно. И каждая сессия может поменять смысл всех предыдущих. Понимаете, в чем дело? Потому что самое грустное, когда мы уже построили некое видение того, что с ребенком происходит. Нам все понятно. И на каждой новой сессии мы только ищем материал, который подкрепляет эту конструкцию. А вот как раз-таки важно найти то, что опровергает эту конструкцию, которая у меня выстроилась. Это действительно такой процесс, который бесконечен, с одной стороны. Но то, что эти акты происходят, психоаналитические акты, которые позволяют действительно ребенку избавиться от симптомов, позволяют получить какие-то новые отношения с другим законом, с порядком, с культурой, да, это так. То есть это такое интимное пространство, в котором, ну, невозможно, наверное, надо для того, чтобы говорить об этом, нужен каждый случай. Вот я сегодня хотела вам один случай рассказать, если давайте мы до этого дойдем тогда, да. Вот не знаю, насколько я в двух словах попыталась вам ответить.
Психоаналитический акт
— это когда говоримое аналитиком что-то меняет в субъекте. В анализанте, в ребенке, в другом, что-то меняет. То есть, когда говоримое вами вдруг, если это взрослый психоанализ, вдруг приходит понимание, осознание того, что ранее не понималось, не осознавалось. Но это не значит, что вы выкладываете эту конструкцию, потому что, ну, это бессмысленное занятие. А это именно тот ракурс проблемы, или часто вы можете столкнуться с каким-то парадоксом, говорим его тогда и сейчас, и вот в этом столкновении может что-то произойти. Вот это психоаналитический акт. Да? То есть когда что-то происходит радикально новое для данного субъекта. Ребенок 4 лет, которому ставят диагноз аутизм, вдруг находит возможность вырваться из состояния отсутствия другого. Вот что-то произошло. И вот это что-то есть психоаналитический акт. Психологический акт, как хотите. Да, то есть речь идет о том, что ваше вмешательство, ваше слово, сказанное в нужный момент, именно в нужный момент, что-то меняет для другого. Вот это и есть психоаналитический акт. Вот, давайте немножко подытожим по поводу Дальто какие-то даже небольшие выводы. Видите, получается, что Дальто рассматривает природу становления воображаемого представления о себе и того, что предшествует ему. Мы сказали, становление тела — это становление психики, психического пространства. Вот Дальто отмечала, например, первый момент, смотрите, когда ребенок еще полностью захвачен воображаемой логикой, он, например, очень легко теряется в новом окружении. Он может не узнать близких с новой прической, в новых декорациях. Да, то есть вот этот момент, когда он исключительно поддерживается воображаемым. Этот процесс очень легкий оказывается для него. Когда устанавливаются границы себя, когда устанавливаются границы чужеродного или того, что принадлежит мне, родного, чужеродного, в то же время, вот в этот момент ребенок очень легко смешивает себя с другим. Это то, что Лакан назвал феноменом детского транзитивизма. Падает другой, это в «Зеленом острове» так ярко видно. Падает другой ребенок, начинает плакать. Вот в последний раз пришли две девочки, они были одинаково одеты, обе в розовом, обе красивые такие. И одна девочка упала. Ну, так мама неудачно ее накрутила. Она упала, и у нее царапка, из которой пошла кровь. А вторая девочка зарыдала, естественно, и потом все искала у себя то же самое. Вот понимаете, в чем дело? 2 года и то, и другое. То есть вот к тому, что вот это и есть феномен зеркального отношения с другим. Другой падает, ребенок рыдает не потому, что он так сопереживает, хотя мы, конечно, все это поддерживаем, мы говорим, он у меня такой чувствительный к боли другого, но это он упал. Почему он так тяжело переживает? Потому что, по сути, это упал он. Или тоже, как у ребенка иногда, как важно то, что Винникот назвал переходным объектом. У ребенка есть любимая игрушка. Любимая игрушка, которую не забрать у него в этот момент. Не забрать. Почему? Потому что она для него продолжение его самого. Это нарциссически значимая часть его самого. Он не согласен ни на какие обмены. Не согласен. Мы же не согласны поменять свою руку с другой рукой, да? Вот точно так же он. Это часть его, это часть его продолжения. Продолжение его желания, которое есть, по сути, он сам. То есть я к тому, что вот эти границы, чужеродное мое, внешнее, внутреннее, они же не в один момент устанавливаются. Стадия зеркала, да, это событие, которое задает основу этого становления. Но очень долго это эхо еще видно в отношениях с другим. Другому что-то нужно, у другого что-то есть, мне обязательно нужно именно это же. Именно это же, потому что другой тот, кто захватил, в общем-то, то, что принадлежит мне. Вот это и есть, вот, понятно, что и во взрослой жизни мы сохраняем, да, иногда это отношение, это очень ярко в истерической структуре, мне всегда нужно то, что есть у другого. И я, в общем-то, свои желания соизмеряю в истерической структуре именно через вот этот момент. Если это есть у другого, то залог моего счастья в том, чтобы я заполучила это же. Если у меня этого нет, то это, конечно, уже оборачивается страданиями, переживаниями. Вот. Но это вот в самом начале, в этих нарциссических отношениях с другим, это очень ярко видно. Еще один важный момент для Дальто. Вот то, что мы говорим, бессознательный образ тела, хочется как-то совместить со стадией зеркала Лакана. Да? Дальто и Лакан дружили. Очень дружили. И когда она говорила Лакану, я не понимаю, ты так сложно пишешь, говоришь, я не понимаю, что ты делаешь, он ей говорил, и не надо тебе понимать, потому что ты в практике делаешь то, что говорю я. Так вот интересно, как соотносится бессознательный образ тела и стадия зеркала. Вот то, что Дальто говорит о телесном образе, это то, что существует и формируется в дозеркальный период. Бессознательный телесный образ или бессознательный образ тела – это то, что формируется в дозеркальный период. То есть, вот посмотрите, как интересно, с момента узнавания себя в зеркале этот бессознательный образ тела, он, по сути, должен исчезнуть. То есть все, это момент, когда ребенок узнал себя в зеркале и визуализировал довизуальный образ тела, который хаотичный. Вот представьте себе эрогенный образ тела. Да, на теле есть какие-то зоны, которые обладают особой чувствительностью, зоны, с которыми связано особое удовольствие, и там есть полный хаос, полная раздробленность вот этих ощущений. Зеркало, зеркальный образ, визуальный, собирает вот эти вот раздробленные части, зоны тела, которые отличны друг от друга. И вот как только в оптическом регистре появляется образ тела, то есть по Лакану, то, что Лакан называет, возможность себя представить в стадии зеркала, да, ребенок отныне может себя представить, довизуальный образ тела, он перестает так ярко давать о себе знать. Вот вроде бы на кушетке, как говорит Дальто, он активизируется. В общем-то, это действительно так. Это действительно так. Опять же, из анализа со взрослыми людьми я понимаю, что, например, они говорят о переживаниях телесных, которые им не свойственны. Именно телесных переживаниях. В тот момент, когда речь идет о такой пассивности тела, да, и когда схема тела нейтрализована, по сути. Ну и самое важное, телесный образ конституируется посредством языка. Посредством языка. В период, когда нет еще самоосознания, нет себя. Период, когда еще нет самоосознания себя. То есть я все время просто, мы так много говорим о теле, что все время хочется опять отослать ко второй компоненте, связанной со словом другого. Вот эта теория символогенных кастраций, она прежде всего связана с тем, как, какое слово обнаружено было для того, чтобы ребенок смог найти в себе, в психике, да, в себе еще даже не столько в себе, а вообще возможности отказаться от прежних способов получения удовольствия. И пойти на новый путь становления тела, субъективности, не остаться со старым способом получения удовольствия. Вот я хотела немножко рассказать вам о Зеленом острове. Что это за место? Ну, прежде всего, это проект, который ведет свое происхождение именно от Франсуазы Дальто. Франсуазы Дальто. Это работа с детьми до 3 лет. Потому что, не знаю, как вы опять из своей будущей практики или из того, что вы уже знаете, до 3 лет, конечно же, индивидуальная терапия с ребенком, она бессмысленно оказывается. Бессмысленно. И отчасти, конечно, это место, пространство и задумывалось как место и терапевтическое тоже. То есть то, что несет эту терапевтическую подоплеку под собой, терапевтическое место – для детей до 3 лет. Но в Зеленый остров приходят очень часто беременные мамы. То есть, по сути, мы с полным основанием можем сказать от 0 до 3 лет. То есть еще есть только ожидание этого ребенка, но что-то заставляет маму ходить в это пространство. Есть какие-то основные базовые принципы этого пространства. Во всем, то есть проект называется «Зеленый остров», да, так его назвали в Париже. Зеленый дом, простите, так его назвали в Париже. У нас его назвали Зеленый остров. В Москве Зеленая дверца. Я знаю, что существует масса разных тоже названий. Кто-то пытается сохранить свою верность слову зеленый для мизон верт, зеленый дом. У нас Зеленый остров. И понятно, что есть какие-то основные концептуальные моменты этого пространства. Ну, прежде всего, ребенок никогда не остается один в этом пространстве. Если родитель хочет выйти и оставить ребенка, то ему еще раз напоминают об основных правилах этого пространства. То есть это не то место, где ребенок может остаться без родителя. Это место, даже если речь идет о коротком выходе, то мы просим, чтобы родитель сказал об этом ребенку, объяснил, куда он исчезает. Потому что действительно это исчезновение для ребенка не предсказуемое для него, опять-таки, лишенное слова из визуального поля, ребенок вдруг перестает видеть, где его родитель исчез. Для него, конечно, в этом возрасте это крушение основ вообще какой-то предсказуемости, если родитель вдруг, не сказав ничего, исчезает. То есть если речь идет о коротком выходе, уходе с площадки, то родитель говорит обязательно ребенку об этом. Говорит о том, куда он уходит, зачем он уходит и что он должен сделать, почему он уходит. Но, по сути, надолго основной принцип – ребенок никогда не остается один. Принцип конфиденциальности тоже важен. Мы никогда не спрашиваем у родителей, кто они, как их зовут, откуда они пришли. То есть принцип конфиденциальности, он сохраняется тоже, как и принцип конфиденциальности для психотерапии, предположим, он очень важен. Второй момент. Родители все-таки важно всегда, опять же, принимающим, сохранить за собой такую позицию, чтобы у родителей не было ощущения, что они приходят на консультацию. Как говорила Дальто, это место не для консультации. Не для консультации. По сути, единственный достаточный пропуск в Зеленый дом – это желание прийти. Никто не интересуется симптомами ребенка, социальным статусом, фамилиями. И в то же самое время спрашивают, как зовут ребенка. Причем вот тоже это, может быть, иногда шокирует. Иногда родители приходят с очень-очень маленьким ребенком. И в Париже также, у нас также, да, то есть вот основной принцип всех зеленых домов. Вы разговариваете с ребенком, вы присаживаетесь к нему, и вы говорите с ребенком. Вы спрашиваете о том, как его зовут, хотя вы понимаете, что вполне возможно он не ответит, и за него ответит его мама. Далее имя ребенка вписывается на доске, и мы еще пишем, сколько ему и с кем он пришел. С кем он пришел. Вот это своего рода ритуал, и да, есть ритуал прощания. Это ритуал, который для ребенка оформляет вход в это пространство и выход. Помните, я вам говорила о том, о важности имени. О важности имени. И как говорила Дальто, действительно, имя – это фонемы, сочетание фонем, которые присутствуют, да, с самого рождения до самой смерти. Это действительно то, что Дальто права, даже в состоянии комы, в состоянии забытия полного, стоит вам произнести имя этого человека, как вы все-таки почувствуете какое-то движение. То есть это особые фонемы для каждого из нас, особое сочетание. Так вот, это важно, обозначить ребенка, обозначить имя ребенка. Часто дети с большой охотой, там же до 3 лет, очень охотно называют свое имя, подходят к доске, просят, чтобы их вписали, потом очень часто подходят, еще раз демонстрируют это место, имя, в котором, да, где вписано. Еще один момент. Понятно, если это не место для консультации, то вопрос, почему вы пришли или что вас беспокоит, это вопросы бессмысленные, потому что что беспокоит и почему пришли, это то, что может потом родиться на глазах у присутствующих. И не обязательно формулировать эту проблему. Это то, что происходит, вот, может произойти в этот момент, да, сиюминутно в этот момент, в процессе вхождения в это пространство. Есть особые точки этого пространства, например, красная линия. Есть и в Париже та же красная линия, у нас то же самое. Красная линия, которая, по сути, разграничивает две зоны этого пространства. Есть зона активная, на которой можно ездить на велосипеде, на машинке. Есть зона тихая. И вот эту красную линию нельзя переезжать детям. Когда к нам приходят дети, мы опять-таки обращаемся к ним и говорим о том, что вот в этом пространстве принят такой запрет. Никто не может переехать эту красную линию. Вот как вы думаете, что это, зачем это нужно? Такой вот запрет, это единственный, по сути, запрет. Сейчас у нас единственный. Но вот было до этого, и в Париже тоже 2 запрета. Второй запрет связан с игрой с водой и связан с тем, чтобы играть с водой, нужно было одеть фарточки. Вот 2 запрета. У нас сейчас нет воды в нашем пространстве, поэтому у нас осталась только красная линия. Как вы думаете, какую символическую нагрузку несет вот этот запрет? Границы, нарушение границ. Великолепно, действительно. Еще что? Тоже, ну, то есть тут очень много, да, всего можно, тут цепляет очень много. Действительно, я вам скажу, самые интересные вещи происходят у линии красной, у бассейна с водой происходят самые интересные вещи. Насколько ребенок, то есть все дети очень по-разному взаимодействуют с этой линией. Кто-то боится даже близко подъехать и тут же разворачивается, чтобы не нарушить ее ни в коем случае. Кто-то придумывает 1001 способ нарушить эту красную линию. Причем действительно поражаешься иногда всей. Ну вот буквально последнее воскресенье было к нам ходит мальчик, который, ну я думаю, что он просто талантлив, на тему того, как нарушить эту красную линию. Он поднимает эту машинку, он демонстрирует сперва маленькой машинкой переезд красной линии, потом кладет эту маленькую машинку на большую и пытается туда продвинуть, когда мы ему напоминаем в очередной раз о красной линии, он кричит, что это маленькая машинка. Или, например, он улучшает момент, когда кто-то из малышей совсем маленьких сидит на машинке, и он просто тараном его за красную линию. То есть это всегда очень интересно, как он это делает, но понятно, что все вокруг, и принимающие, и родители в очередной раз восхищаются тем, как он это делает. И я помню, что мы уже для себя решили, что мы, при том, что действительно что какое-то, что есть большое умиление в этом, потому что поражаешься степени талантливости этого ребенка, но мы поняли, что, в общем-то, мы делаем одну страшную вещь. Мы с улыбкой ему опять-таки, то есть мы даем ему дабл бинт, так же, как и мама, впрочем. Да, то есть с восторгом в глазах, когда он в очередной раз нарушает эту красную линию, мы ему говорим о том, что линию нарушать нельзя, но он-то в этот момент признан, он же видит, он признан. Все в восторге вокруг того, как он это делает. То есть, и мы поняли свою ошибку, то есть, поговорив с мамой, мы пришли к тому, что действительно ситуация такова, что вы ему со счастьем в глазах, с улыбкой говорите о том, что он делает не то. И, в общем-то, как только она все-таки четко ему сказала о том, что здесь такое правило и переезжать нельзя, тогда у него началась такая интересная очень реакция. Очень интересная реакция началась, обиды, ему грудь тут же понадобилась. Но к тому, что вот все, что связано с запретом, то есть, видите, они приходят в пространство, в котором можно делать все. Хотя родители очень часто детей ограничивают. Нельзя разбрасывать игрушки, нельзя бросать мячики. Мы в очередной раз напоминаем, что здесь делать можно все. Но есть структурирующий запрет. Запрет, который очень часто проявляет, то есть мы, приходя в новое пространство, мы сталкиваемся с неким законом. Безусловно, вообще мы в культуру, входя, сталкиваемся с законами. Да? Мы не можем что-то делать, есть законы. Очень часто законы не поддаются рациональному объяснению. И, в общем-то, дело даже не в красной линии, она могла быть и зеленой, и синей. Дело, в общем-то, не в том, что красный цвет принят в нашей культуре как цвет запрещающий. Может быть и другая. Важно то, что здесь есть этот запрет в этом пространстве. И понятно, что очень часто этот запрет цепляет и другие запреты. Он цепляет, например, взаимоотношения в семье, взаимоотношения ребенка с материнской грудью, с тем, что мама уже, например, настолько устала, она не знает, как прекратить кормление, ребенку 3 года, кормление все продолжается. Тоже, то есть где-то линия запрета, границы, когда все, за этим нет. Да? То есть история, например, иногда очень часто складывается таким образом, что ему говорят «нет», но это «нет» становится очень похоже на «да», потому что в какой-то момент, когда он вечером закатывает скандал, ему дают грудь. То есть получается, что нету вот этой вот линии четкой границы, а мы с вами говорили о том, что запрет может нести как структурирующую функцию, так и наоборот мешать этому структурированию, если этот запрет недолжным образом артикулирован. Или если это запрет из тех, которые сегодня есть, а завтра нет. А послезавтра я опять добился нарушения этого запрета. То есть запрет имеет свою силу только в том случае, если все вокруг придерживаются этого запрета. Первый момент. И если этот запрет, он то, что да, первое, придерживаются этого момента, и он есть всегда. Он есть всегда. Это не зависит от настроения другого. И он не будет связан с истерикой, то есть если ребенок пытается нарушить этот запрет громким криком, и ему позволяют это уже сделать, лишь бы он замолчал, то он точно так же перестает нести свою структурирующую функцию. Вот просто даже интересно, после того, как этот ребенок расшвырял все, рассердившись на то, что он не может все-таки это сделать и пересечь эту красную линию, у нас был долгий интересный разговор с мамой, и мы говорили на тему того, какие у них запреты есть в семье, выяснилось, что этот ребенок сталкивается только с одним запретом, запретом не бить своего старшего братика. Но старший братик тоже из тех, который может легко ударить. И мы рассуждали на тему того, как сложно вообще, как сложно иметь дело с запретом, как тебе запрещают делать то, что оказывается позволительно другому. Старший брат постоянно это делает. И потом мы стали думать на тему того, а как в случае этого нарушения запрета, каким образом он оказывается наказан. Мама думает и говорит о том, что я бью его по рукам. Получается, сам запрет на то, что нельзя бить другого, да, в случае нарушения этого запрета к нему применяют то же самое. То есть получается опять бессмысленный этот запрет. Может быть, поэтому ребенок так настойчиво пытается еще раз понять степень незыблемости этого запрета. Насколько все мы вокруг все-таки закроем в какой-то момент глаза на это и скажем, пожалуйста, нарушай этот запрет. Вот это все очень интересные вещи, которые выстраиваются вокруг вот этих концептуально важных мест в зеленом доме. И Дальто говорил о том, что зеленый дом как раз это то место, то пространство, которое дает толчок или помогает ребенку справиться с травмой разлучения с матерью. Справиться с травмой разлучения с матерью. Очень важно проговаривать опыт этого разлучения, так как именно с моментом проговаривания может прийти принятие этого разлучения. Не просто, скажем, молчаливое, да, такое молчаливое, неартикулированное никак отсутствие, лишенное слова, неподкрепленное словом. Вот все-таки основной упор Дальто сделан на то, что травмы, способом разрешения травм является слово. Именно слово. Срез речи позволяет ребенку справиться со многими травмами. Тоже вот интересный случай, описанный Дальто. Может быть, я не знаю, насколько мне удалось все-таки это донести, для Дальто очень важно говорить с ребенком. Говорить с самым-самым маленьким ребенком в тот момент, когда вам кажется, он не понимает. И, конечно, множество случаев клинических, которые, свидетелями которых были многие люди, потому что Дальто устраивала открытые даже встречи, беседы с разрешения тех людей, которые приходили. Она устраивала открытые встречи, беседы. И когда к нам последний раз тоже приезжали люди, которые работали с Франсуазой Дальто, они рассказывали, как много им это вообще, как много они увидели благодаря тому, что им было позволено присутствовать на этих встречах Дальто с родителями, с детьми. И вот один из случаев двухлетнего ребенка, ребенка, который провел 3 недели в доме малютки, который, по сути, отказывался жить, он отказывался есть, он кричал, стонал, ходил под себя, у него был блуждающий взгляд, невозможно было сфокусировать, он не мог сфокусировать этот взгляд на другом. Он, его постоянно рвало, то есть, в общем-то, вот в таком состоянии она находит этого ребенка. В описании речь идет о том, что он, несмотря на то, что ему было уже больше 2 лет, он был похож на 9-месячного ребенка. Но Дальто нашла те слова, которые, обратив ребенку, вот, объяснила ему его тяжелое положение, сказав о том, что ему одному ведомо, как он выжил. Что он порицает мать, что она покинула его. И, по сути, он порицает весь мир за жестокость этого мира. Но твоя мама оставила тебя, чтобы здесь тебе было лучше без нее, чем с ней. И вот, видимо, ну, это вот тот случай, да, и в другом случае она адресовала бы другие слова, видимо, исходя из анамнеза, из истории этого ребенка. Но вокруг, конечно, многие были поражены тем, что взгляд ребенка стал осмысленен, он стал фокусировать взгляд на ней, рвота прекратилась, стал прибавлять вес и, в общем-то, зацепился за жизнь. То есть, видите, слово, вовремя обращенное слово ребенку, который, может быть, пребывает в состоянии, что он вас не слышит, он даже не может сфокусировать взгляд. Взгляд, он не может посмотреть вам в глаза, но тем не менее, опять-таки, это слово, которое каким-то образом историзирует происходящее с ним, историзирует его положение, его прошлое, его ситуацию, в которой он оказался. Оно может оказаться именно целебным для данного человека. А Дальто, вот некие цитаты из ее речи хотела вам. «В наши дни родители слишком часто оказываются по отношению к маленькому человеку главным образом паразитами». Но родителей не надо ставить на место, надо поддерживать, говорила Дальто, в них стремление оставаться на своем месте, которое они занимали до зачатия ребенка, чтобы их желание было устремлено на их жизнь с другими взрослыми. Иначе, когда они попадают в ловушку материнства или отцовства, свободные валентности их желания, которые раньше были направлены на жизнь с другими взрослыми, устремляются исключительно на ребенка, на потомство, фиксируются на этом ребенке, который для каждого из родителей еще и начинает подменять место другого супруга. Вот я думаю, что это настолько ценные слова, и опять-таки, занимаясь детской клиникой, вы это увидите, если кто будет заниматься с детьми. То есть видите, как важно, чтобы у каждого из родителей оставалось свое желание, направленное на мир, на социум, на супруга, да, на другого человека, который рядом. Иначе, если вся свободная валентность желания оказывается направлена на ребенка, то от этого отнюдь нехорошо этому ребенку. То есть ребенок оказывается в роли либо фетиша, либо... Ну, тут уже разные истории, разные варианты. Разные варианты. То есть ребенок может оказаться в ситуации, когда он просто восполняет, как сказал Балакан, для матери ее нехватку. Ребенок восполняет для матери ее нехватку. Он становится объектом ее желания. И тогда он становится жертвой материнского фантазма. Это ребенок-фетиш. Ребенок-фетиш, которому не позволено, которому просто не позволено его желание, его субъективность. Помните, я все-таки приведу эти слова, я вам говорила о интереснейшей статье Миллер. Это зять Лакана. Это муж Миллер. Да, Миллер. У него очень интересно. Это, по-моему, в принципе, вот в современном французском психоанализе, пожалуй, это самое яркое сейчас имя. Миллер — это вот муж Жудит Миллер, то есть Жудит Миллер, которая приезжает и устраивает здесь семинары в области лакановского психоанализа. Когда он говорил, я вам приводила эту фразу, но еще раз послушайте, очень важно, что ребенок разделяет, другими словами, что мать желает где-то помимо него на стороне. Не делая этого, ребенок либо отбрасывается как отход, как побочный продукт совокупления, либо вступает с матерью в парные отношения взаимного противостояния, становится жертвой материнского фантазма. Вот чувствуете, о чем речь? Опять я возвращаюсь к трем тактам Эдипа, я возвращаюсь к тому, о чем говорил Лакан, к тому, что желание матери должно быть направлено куда-то еще. То есть ребенок не должен оказаться местом средоточия всего ее желания, потому что это не позволит этому ребенку развиваться, не позволит становить свою собственную субъективность. Он действительно оказывается вот средоточием ее желания, ему ничего не остается, как стать на место объекта ее желания, желать то, что желает мать. Да? Мы с вами говорили о первом такте Эдипа, который конституирует психотическую структуру, когда ребенок так и не может задаться собственным желанием, вопросом, потому что он, по сути, желает то, что ему предзадано уже желать другим. Он выполняет фигуру фетиша или воображаемого объекта, материнского фантазма. Скажем, очень часто происходит какая история: я хотела быть кем-то, у меня не получилось, но мой ребенок, он сделает то, что не сделала я. Фактически идет подмена собственной субъективности, да, и ребенку не остается ничего другого, как идти по пути предзаданного вот этим воображаемым идеалом, который, по сути, к нему не имеет никакого отношения. Вспоминайте опять фильм «Пианистка». Кто смотрел этот фильм? То есть получается опять дочь, которая стала пианисткой, такой знаменитой, да, которая все детство выполняла, по сути, именно требования матери и быть на этом месте, при этом не получая никакого удовольствия от этого, никакого именно, что ли, собственного какого-то субъективного смысла во всем этом не видела. Но она выполняла миссию. Она выполняла миссию желания, по сути, удовлетворяла желанию своей матери, да, фактически, встала на место объекта ее желания. Вот для Дальто предельно важно, в общем-то, опять видите, это и лакановская традиция, что мы даем возможность субъекту развиваться только в том случае, если мы не видим в ребенке тот недоматериал, того недочеловека, который еще когда-то благодаря мне станет человеком. Нет. Он с самого начала субъект, он с самого начала субъект желания родиться, появиться на этот свет. И вот тоже важно видеть в нем вот этого субъекта с самого его появления на свет, прислушиваться к нему, да, и давать возможность, конечно, это всегда очень сложно, но вот то, о чем сказала Дальто, в том, что мы оказываемся часто паразитами по отношению к своим детям. Это именно в том смысле, что мы паразитируем собственное желание часто на них. То есть мне хочется, чтобы мой ребенок был таким. И, в общем-то, я вылеплю. Да, тут помните, песня была: я слеплю из него что-то, из того, что было, что-то в таком я в маршрутке как-то слышала. То есть у нас еще есть иллюзия, что и взрослого человека, оказывается, можно слепить. Ну а с детьми-то уж, как говорится, иногда сам Бог велел.